по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. 697-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем читать книгу притчи Соломоновых. Мы продолжаем читать вроде бы разрозненные притчи, разрозненные высказывания, которые говорят о мудрости. Однако эти высказывания далеко не столь разрознены, каковыми кажутся. Мы еще будем замечать в нашем с вами чтении, что часто одно высказывание как бы переходит в другое. Одни и те же темы повторяются, но это повторение тоже как-то организовано. Организация, выстраивание этого повторения показывает нам некий ход мысли автора Священного Писания. Кстати говоря, как-то не на этой неделе, а некоторое время назад уже был у нас комментарий. Можно ли сказать, что вся Библия изучена, что больше в Библии изучать нечего, что за 2000 лет в случае Нового Завета или за больший промежуток в случае Ветхого Завета Библию, Священное Писание уже изучили целиком? Вот мы с вами на самом деле подходим к одному из вопросов, которым исследователи до сих пор занимаются, который исследователи до сих пор интересует. Это вопрос, может быть, не первоочередной с богословской точки зрения, ну а там кто знает, что получится, что выяснится при изучении этого вопроса. Вопрос такой. Почему притчи Соломонова организованы, выстроены именно так? Есть ли какие-то моменты, которых мы, может быть, не понимаем в устройстве древнееврейской поэзии? Есть ли какие-то моменты, которых мы не понимаем и которые побудили автора выстроить последовательность рассуждений именно таким образом? Я сейчас упрощу немножко, да, но вот, допустим, если мы берем систему рассуждения, которая восходит к Древней Греции, к Аристотелю, допустим. Это линейная система рассуждения, то есть есть несколько исходных посылок, и дальше на основе этих посылок мы как дом такой строим, следующий этаж, ну или по линии продвигаемся вперед, и вперед мы от посылок через некое рассуждение идем к результату, к умозаключению, то есть мы вот первое, второе, третье, да, вот это вот линейная такая история. Мы посмотрели несколько граней и пришли к результату. Есть круговое размышление, да, вот когда действительно мы ходим кругами, и восточное мышление, восточные авторы зачастую так и пишут. Если человек в западной традиции, в традиции, так, ну, скажем, условно, Аристотеля, он будет доказывать, каким образом. Он скажет «дано». Дальше у него какие-то размышления, и он, в конце концов, линейно приходит к доказательству. Человек в восточной традиции, человек, который привык думать вот такими кругами, будет доказывать следующим образом. Он сначала начнет рассказывать что-то, ну, о вещах вроде бы совсем не связанных. Это дальний круг. И мы с вами, более западные, в общем-то, люди, слушая это, начнем говорить: слушай, ну ты вообще не по теме, ты не о том, о чем ты разговариваешь, да? А потом человек подходит все ближе к теме, круги сужаются, и в конце концов вот он приходит именно к центру, а в центре, собственно, та точка, которую он хочет доказать. Я сейчас немножко преувеличил, но, может быть, так сделал более... сделал несколько более искусственным, чем это нужно было бы. Ну вот сравните, пожалуйста, в Библии, например, послание к римлянам и то, как Павел выстраивает свою аргументацию в послании к римлянам. Ну вот он выстраивает совершенно конкретную аргументацию. Он говорит, согрешили язычники, согрешили евреи, все согрешили, все лишены благодати, все лишены праведности, и все получают оправдание только даром по благодати Божией. Ну и дальше, соответственно, он развивает эту мысль. То есть... мы все, нам всем возмездие за грех смерть, потому что мы все согрешили, но дальше для всех дар Божий жизнь вечная в Иисусе Христе. Вот такая линия, такое построение. И сравните, пожалуйста, это с первым посланием Иоанна, в котором, как кажется иногда, Иоанн повторяет снова и снова одни и те же мысли. Зачем он их повторяет? Почему это так важно? А вот у него та же самая история, что и обычно бывает в восточном рассуждении. Он ходит кругами, но эти круги обоснованы. Так вот, один из вопросов, которым до сих пор задаются библеисты, это вопрос о расположении притчи в книге «Притчи Соломоновых». Случайно, не случайно, почему выстроено именно так. Кстати, то же самое и справедливо, между прочим, по отношению к книге «Псалмов», «Псалтирь». Мы уже об этом тоже говорили. Опять-таки, мы говорим на самом таком вводном уровне, на самом общем уровне. Но там тоже есть вопрос о том, почему псалмы выстроены именно так. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Вы можете также писать через наше приложение Theos и через другие группы, где вы видите или слышите нашу трансляцию. Наталья Павлюкевич спрашивает, почему некоторые комментарии, или точнее ответы на некоторые комментарии, откладываются постоянно на завтра. Ну, то есть, вот я говорю о том, что сегодня мы не успеем, завтра ответим, и вот, соответственно, завтра это откладывается. Я думаю, что имеется в виду, почему в некоторых случаях комментарии откладываются на завтра, но ответов на завтра так и нет. Скажу вам сразу, чтобы это было понятно. Это не по какому-то злому умыслу, это просто скорее по моей рассеянности. На завтра приходят другие комментарии. Да, это не оправдание, это не вот ответ, ну, как бы, типа, что это нормально. Нет, это все равно ненормально. Чего здесь нет, так это нет злого умысла того, что, ну, давайте мы вот этот комментарий таким образом отвергнем, откинем, скажем, то завтра ответим, потом завтра не ответим. Есть комментарии, на которые я по разным причинам не хочу отвечать. Да, такие комментарии действительно есть, но их я даже не читаю. Есть комментарии, которые мы не читаем. Это комментарии с оскорблением, комментарии с наездами, причем с такими наездами, за которыми содержание не найти. А такие комментарии существуют, мы их просто не читаем. Если я прочитал комментарий и сказал, что отвечу завтра, скорее всего, не ответил именно потому, что просто банально забыл. Кстати, Наталья, ведь если вы поставили этот вопрос, то, скорее всего, вы помните какие-то комментарии, которые для вас были важны и которые постигла вот эта судьба. Я сказал, что завтра отвечу, но не ответил. Напишите, пожалуйста, напомните эти комментарии в том чате, в котором вы нас слушаете, смотрите. И да, вот сейчас я не скажу, что завтра отвечу. Напомните. Получим сегодня и посмотрим, что можно с этим сделать. Потому что, конечно, это плохо. Я понимаю, что это плохо, но, опять-таки, это не по злому умыслу. Лариса Лютова пишет, интересный вопрос она ставит, а разве не каждый урок от человека — это урок от Господа? Это к теме о том, что есть уроки от человека, которых, ну, совершенно не хотелось бы принимать. Есть уроки от человека, которые нас калечат. И тут действительно возникает вопрос, который вы поставили, и основан он вот на чем. Тут есть две грани. Одна попроще, другая посложнее. Давайте сначала с гранью попроще. А основан этот вопрос вот на чем. Ведь миром управляет Бог. Нас ведет в этой жизни Бог. Значит, всякий урок, который мы получаем, даже если это урок от негодяя, в конечном счете, это урок не от человека, будь он совершенно негодным даже. Да, это урок от Бога. Давайте разберемся с двумя гранями. Как я уже сказал, одна простая, другая сложная. Давайте сначала с простой грани начнем. Бывают уроки от Бога, в которых человек не хочет или не готов принять то, чему учит нас Бог. Ну вот, Бог тебе показывает, что вот из этого ничего хорошего не получается. Бог показывает тебе, что так нельзя. А ты идешь дальше. И урок от Бога, но ты его не принимаешь. Это твоя проблема. Об этом постоянно говорят. Об этом, я думаю, вы и проповеди слышали, и размышляли вы об этом. Но это только одна грань того, что можно сказать в ответ на этот вопрос. Есть, однако, и другая грань. Нет, Лариса, не всякий урок, который мы получаем, это урок от Бога. Во многих уроках есть элемент от Бога. Да, во многих уроках есть элемент того, что Бог нам хочет сказать. И тогда важно это услышать. Дальше. Все для нас с вами призванных по Божьему изволению содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28-29 стихи. Обратите внимание на это слово. Содействует. Но не написано, что все является благом. Приведу пример. Сначала практически, а потом богословски объясню, как это работает и почему. Родители издеваются над ребенком. А даже начальник издевается над подчиненным. Такое тоже бывает. Даже преподаватель издевается над студентом. Такое тоже бывает. Это что, уроки от Бога? А это насилие, это разрушение души, разрушение психики человека. Есть абсолютно неправильная фраза, но очень распространенная. Некоторые люди гордятся этой фразой, не понимая, насколько она страшная. Фраза о том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Нет, совершенно не обязательно. Можно и не убить, но при этом ослабить. Есть вещи, которые, да, Бог попускает в этом мире, в греховном мире, но это никак не урок от Бога. Что я имею в виду? И вот что здесь, в чем здесь богословская история? Христос говорит: дана мне всякая власть на земле, как и на небе. Но при этом в это время, в то время, в котором мы живем сейчас, большую власть по причине грехопадения человека имеет враг, имеет дьявол. Власть дьявола существует, отрицать ее нельзя. Как только мы с вами говорим о том, что все уроки, которые мы получаем, это уроки от Бога, мы пренебрегаем той властью, которую дьявол имеет и в убийствах, и в болезнях, и в мучениях, которые люди переживают, в том числе и мы с вами можем переживать, а в каких-то случаях и переживаем. Так что в этом плане, конечно, далеко не всякий урок можно назвать сегодня уроком от Бога. Можно научиться извлекать ту истину, ту полезную, нужную истину, которой хочет нас научить Бог, и извлекать ее из всяких уроков, из любых уроков. Но негодяй-начальник или жестокий отец, да, это далеко не уроки от Бога. Это скорее последствия человеческого греха. И тут возникает та самая сложность богословская и вот та очень важная вещь, которую здесь нужно учитывать. Есть в богословии такое понятие, выражают его по-разному. Один из самых простых способов выражения — это «уже свершилось, но еще не совсем». Ну, например, мы уже призваны Богом, мы уже получаем спасение, но еще не избавились от действия греха, еще не избавились от действия нашей греховной природы. Попроще. Мы уже граждане небес, наше гражданство или гражданство все-таки, да, на небесах, но мы еще живем на этой земле. Мы уже Божьи дети, но еще живем в мире, где господствует нечестие. Мы уже призваны великим Богом, но еще остаемся на этой земле, которая этого Бога не знает. То есть уже что-то совершилось, но еще не совсем. Христу уже дана всякая власть на небе и на земле, но еще эта власть не реализовалась полностью. Иногда вот этот момент называют эсхатологической напряженностью или эсхатологической вилкой. Вот мы с вами живем в этой напряженности. Живем в том плане, что вот уже что-то произошло нечто важное, но еще не свершилось полностью. А мы, как церковь, уже ожидаем того, как придет за нами жених наш, Христос, но еще этот брачный пир не состоялся. Видите, какая штука? И вот как раз в контексте этой эсхатологической напряженности и понимать, и следует понимать, и проще понять ответ на вопрос, а что, всякий урок — это урок от Бога? Да, Бог имеет власть, но еще его полная власть не установлена. Врагов своих он еще... Христос еще не положил врагов своих у ног своих. Да, вот возвращаясь к псалмам, то, о чем мы с вами читали. Вот этот контекст действительно помогает нам понять очень многое из того, что с нами происходит. И вот это ожидание большего, ожидание небесного и непонимание, что же это такое, вот как это так, уже я уже устремлен к Богу, я уже устремлен ко Христу, но я еще не пришел туда. И более того, здесь, на этой земле, у меня есть еще и дело от Него. Это не просто такой, знаете, земля, земная жизнь, как пересыльный пункт. Ну вот от вот этого всего страшного к чему-то большему, к чему-то красивому, к чему-то великому. Нет, земля в этом плане, конечно, не пересыльный пункт. Земля — это миссия. Жизнь наша на земле — это жизнь миссии. Ирина спрашивает: «Здравствуйте, как научиться молиться? Как научиться читать Библию? Начните, пожалуйста, с того, чтобы взять и прочитать одно из Евангелий. Например, Евангелие от Марка, или Евангелие от Иоанна, или Евангелие от Луки. Наверное, одно из этих трех. Читайте не торопясь. Читайте, обращая внимание не на все детали, потому что деталей очень много. Вы просто погрязнете в этих деталях, если читать их сразу. Вот. А начните, пожалуйста, с того, чтобы обращать внимание на жизнь Иисуса Христа. Вот по одной главке, может быть, меньше, чем главка. И задавайте себе два вопроса. Вы, может быть, не всегда, не во всех случаях на них ответите, но во многих ответите. Первый вопрос: а что происходит в том контексте, контексте того времени? И второе: а как это относится к моему контексту, к моей жизни сегодня? Что происходит там и тогда? И как это воспринимается здесь и сейчас? При этом Бог вам будет что-то показывать, будет что-то открывать. Просто скажите Богу спасибо. Боже, спасибо, что ты мне это открываешь, что ты мне это показываешь. И задайте себе главный вопрос. Вот для меня Иисус Христос — это Бог и Спаситель. Я покаялся перед Ним, я признался перед Ним в своих грехах. Если да, слава Богу, благодарите Его за то, что Он принял это покаяние, Он вошел в вашу жизнь. Если нет, то самое главное все-таки здесь, да, понять, что Иисус, и принять, не только понять, но и принять, что Иисус умер за вас. Умер той смертью, которой были достойны вы, и которой был достоин я, по нашим грехам, по вашим, по моим. Иисус умер за нас. И еще, найдите, пожалуйста, верующих людей там, где вы живете, недалеко от вас, верующих, с которыми вы могли бы вместе читать Писание, вместе молиться, вместе общаться. Это не всегда бывает легко. Не всегда бывает легко найти верующих людей, которые готовы адекватно принимать тех, кто приходит со стороны. Но Господь дает возможность, если вы увидите, что вас сразу резко хотят переделать таким молотком, да, вот это ты не так делаешь, это не так делаешь, давай-ка мы тебя переделаем. Тогда помолитесь и идите дальше. Просто скажите людям, что я хочу читать Библию, я хочу обращаться к Богу, хочу познавать Бога так, как познаете Его вы. Помогите мне, пожалуйста, в этом, помогите мне на этом пути. Александр Павлюкевич пишет: «Прилагаю всем нам обратить особое внимание на притчи 11 глава 12 стих в контексте наших взаимоотношений, нашего общения друг с другом. По моему мнению, этот стих очень актуален для нас». Я напомню этот стих, мы его с вами читали. «Скудоумный высказывает презрение к ближнему». «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Кстати, это не про то, что у них у обоих есть презрение, а вот у скудоумного оно такое неприкрытое, а разумный также презирает, но при этом молчит. А презрение к ближнему своему — это, в принципе, некий такой результат, ну, скажем так, скудоумия, когда человек ставит себя выше другого человека. Лариса пишет: «Иногда приходится маску надевать, чтобы уйти от лишних ненужных расспросов. Правду ведь не расскажешь, не надо этого, особенно если это просто праздное любопытство». Да, с маской нужно просто быть осторожным, Лариса, чтобы она не приросла. Если ее постоянно надевать, она прирастает. Ну и с другой стороны, действительно, помните, мы с вами говорили об этом, читая послание к Галатам, 6 глава, есть вещи, которыми мы можем поделиться, а есть вещи, которыми мы не можем поделиться. С одной стороны, носите бремена друг друга, ну, а с другой стороны, каждый донесет свое бремя. Есть рюкзак, помните, мы с вами такую аналогию проводили, бремя как рюкзак в походе. Есть такие рюкзаки, которые мы можем на какое-то время передать другим, а есть такие, которые мы обязаны, должны нести сами, просто потому что другие этого не смогут, да и не должны за нас вынести. Анжела пишет, я думала, что исповедание веры не открываться людям, так как Бог, зная тайное, воздаст явно. Не хвастаться скорее. Вот не хвастаться — это да. Но, с другой стороны, Христос неоднократно говорит о том, чтобы исповедовать Его перед людьми. Это часть нашей христианской жизни — исповедовать Христа перед людьми. А в конце концов, это именно исповедание. Я исповедую, что Иисус делает в моей жизни. Я исповедую, что Иисус — мой Господь. Церковь изначально была рассчитана, скажем так, была направлена на то, чтобы помочь именно этому исповеданию перед всеми остальными. Почему это важно? Ну, в частности, потому что для другого человека тоже необходимо покаяние. Как будет его покаяние, если мы не исповедуем? Елена спрашивает, если пастор осуждает других и сталкивает лбами, то что, но об этом никто не говорит. Вся паства виновата. Разговор со свидетелями, разговор в молитве, при свидетелях, разговор в любви. Не за спиной, а напрямую при свидетелях. Вот Божий ответ на эти ситуации. Нет у нас времени. И сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Прибудь с каждым из нас. Наставь нас, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша серия, наше путешествие продолжается. Это уже 697 выпуск. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых». И мы с вами читаем об уроках, которые молодой человек получает в школе мудрости. Перед нами действительно очень важный раздел. Это первые вводные курсы, те курсы, на которых закладывается основа всего. И первый урок, вы помните, начало мудрости – страх Господень. И дальше уроки о том, что человек должен быть честным. Да, уроки о честности, уроки о порядочности, уроки об опасности гордыни. Это вот то, с чего начинает наш ученик. И уроки о щедрости. 11 глава, 24 стих. «Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет». Кстати, вопрос здесь не о том, что плохо быть бережливым, а вопрос о том, что плохо быть сверх меры бережливым. Кто-то совершенно резонно спросит, а где мера? Я отвечу другим вопросом. А где мудрость? А вот где мудрость, там и мера, там и понимание этой меры. 26 стих. «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на главе продающего – благословение». Тут можно вспомнить двух библейских героев. В конце, во второй части стиха, это, конечно, Иосиф, тот, который, с одной стороны, мог сберегать, но, с другой стороны, вовремя продавал. Ну и, конечно, Навал. Человек, имя которого значит «глупец», это тот, кто удерживал у себя хлеб. Давид просит у Навала о помощи, для себя и для своих воинов, Навал не просто не помогает, а грубо одергивает Давида. Фактически он говорит, ну кто это такой, чтобы я ему помогал? Кто такой Давид? История была очень и очень грустная, очень печальная. Если бы не Авигея, жена Навала, то ни Навалу, ни его ближним надеяться было бы уже не на что. Еще одна мысль здесь и с этим же. Дело в том, что у нас ведь есть хлеб, настоящий хлеб. Это Божие Слово. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на главе продающего – благословение. Есть христиане, которые не рассказывают Божие Слово. Кстати, я тоже был в своей жизни в этой ситуации. Один коллега, с которым мы какое-то время отработали, уже в конце этого времени говорит, слушай, что ж ты мне столько лет не рассказывал о Христе? Ведь ты бы мог рассказать, но ты молчал. У меня был хлеб, и я этот хлеб сберегал. Для себя? Нет, даже не для себя. Я не знаю для кого. Я просто не рассказывал. Тут говорится про продающих хлеб. Мы же даем его бесплатно, без денег, без злата и серебра, потому что именно так передается Божья любовь. 27 стих. «Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит». Кстати, принцип, который мы с вами уже обсуждали, что посеет человек, то и пожнет. Вот эта притча ровно про тот же принцип. Он выражен более пышно, он выражен в традициях еврейской поэзии, но вот это, собственно, оно и есть. Читаем дальше. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Это, на самом деле, великие слова. Я напомню вам библейскую притчу. И, кстати, возможно, это не притча. Зачем Иисусу было придумывать притчи? Он мог описать уже существующие, известные ему ситуации, поскольку он Бог, ему известно все. И эти ситуации тоже. Так вот, ситуация о человеке, который построил большие амбары и говорит о том, что вот душа, пей, ешь, веселись, то есть у тебя есть все. И он не знал, что жить ему осталось очень и очень недолго. Кстати, проблема заключается не в том, что человек построил себе большие амбары. Большие амбары — это неплохо. Проблема в том, что этот человек не собирал себе сокровищ на небесах. То есть дело не в величине амбара, а дело в том, где у человека сокровища. Дело в том, что, строя большие амбары, он игнорирует небеса. 29 стих. «Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем». Есть люди, которые действительно готовы все промотать. И их наследство, их удел — это ветер, это ничто. Интересно, также вторая часть. «Глупый будет рабом мудрого сердцем». По-разному это интерпретируют. Иногда говорят о том, что мудрый сердцем — это человек, имеющий мирскую мудрость. Потому что зачем по-настоящему мудрому человеку глупый раб? Но, может быть, еще одно объяснение. Глупый действительно всегда будет в услужении. Порою тот факт, что человек находится в услужении у других, он не делает что-то сам, он только служит другим. Это такое, знаете, Божье ограничение. Да, если этому человеку дать возможность делать что-то самому, он ломает дров. Ну, а у мудрого управителя даже этот глупец, наверное, на что-то сгодится. 30 стих. «Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души». Кстати, интересно, что многие известные люди, выдающиеся люди, были детьми пасторов. Это плод праведника. Даже если ребенок сам, вырастая, не становится пастором или служителем, влияние родителей, то, что заложили родители, оказывается чрезвычайно важным. Правда, надо признать, что и среди выдающихся негодяев тоже бывали дети пасторов. Так что сама принадлежность к пастырской семье, конечно же, ничего не гарантирует. 31 стих. «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Последствия наших действий отражаются на жизни здесь, но кроме того грядет суд, и перед этим судом каждый из нас в свое время предстает. Есть суд Белого престола, это суд для тех, кто не стал христианами, для тех, кто не принял Христа. Но будет и то, что называется Бейма, судилище Христово. Это суд для верующих людей, суд, на котором будут открыты наши дела и на котором мы получим или не получим награды. Но мы идем дальше. 12 глава. Мы все еще на первом курсе школы мудрости. Перед нами короткие изречения, которые касаются разных сторон нашей жизни. Первый стих 12 главы. «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Тут вопрос о приоритетах. Если в приоритете для нас Божие Слово, то человек будет и слушать, и слушаться. Человек становится послушным, потому что он знает, что слушать. Он слушал правильные вещи, то, что действительно стоило слушать. Идем дальше, 2-3 стихи. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Господь говорит об этом в Нагорной проповеди. «Дом на песке и дом на камне». Помните два эти дома, две эти истории. Песок сыпучий и нетвердый. Укорениться или поставить основу, поставить фундамент на песке, на песчаной почве невозможно. И такой дом не тверд. Он в принципе не может быть твердым. И вот как бы ни ценили нас окружающие люди, какие бы хорошие слова нам про нас ни говорили, самая главная оценка – это оценка Божья. Мы вспоминаем этот принцип, когда нас плохо ценят. «Ну вот тебя не оценили», говорим мы, «послушай, что Бог говорит, Бог тебя ценит». Но принцип этот работает и с другой стороны. Нас могут хвалить все, кто угодно. Но если мы знаем, что идем против Бога, если мы знаем, что идем против Божьего Слова, никакого смысла эти высокие оценки не имеют. Скажем так, если мы строим дом на песке, то совершенно не важно, что кто-то обратит внимание на то, какой чистый и какого красивого цвета этот песок. Читаем дальше. «Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его». Вы можете вспомнить замечательных жен, замечательных женщин, о которых говорится в Ветхом Завете. Ева, да, я убежден, что даже при том, что Ева первой согрешила, она все же была благочестивой женой. Хотя я понимаю, что некоторые даже толкователи Библии с этим утверждением поспорят. Сара. Был один очень нехороший совет, который она дала Аврааму. Авраам, правда, легко воспользовался этим советом, и последствия этого есть до сих пор. Но Сара – благочестивая жена. Мать Моисея, да, вот и мать, и сестра Моисея – благочестивые женщины. А Руфь, Наиминь, Эсфирь. Тут можно много приводить примеров. Но были действительно женщины, которых можно сравнить с гнилью в костях. Ну, например, жена Иова. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Сатана отобрал у Иова буквально все, что у него было. Но жену ему все-таки оставил. Подумайте, как это характеризует ту самую жену. Вспомните, например, Иезавель. Да, конечно, Ахав был негодяем, но Иезавель сделала его еще большим негодяем.
И вот один из самых главных вопросов и один из самых главных курсов и одно из самых главных решений – это решение о том, как выбрать жену. Когда-то была старая американская песенка на русский язык, ее можно условно перевести примерно так. «Чтобы в браке быть счастливым, ты правила держись. Коли не прав, признайся, а коли прав, заткнись». Вот такая простая история, да, про то, что если мы не правы, нужно об этом просто сказать. Но если мы правы, знаете, брак — это не то место, где стоит качать свои права. Читаем дальше с 5 стиха. «Промышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Это опять противопоставление праведных и нечестивых. Бог настаивает на законе, Бог настаивает на порядке. Вот особенно 7 стих. «Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Чтобы дом стоял, в этом доме должен быть определенный порядок. Ну и до этого про речи, причем речи лицемерны, речи нечестивых, засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Про уста, которые спасают, вспомните, пожалуйста, 10 главу послания к римлянам. О том, что именно устами мы исповедуем, что Иисус Господь. Ну и с другой стороны, уста неправедных несут гниль, несут Божий гнев, несут смерть. Даже если эта смерть облекается в очень красивую, порой привлекательную обертку. Эта обертка ничего не меняет. 8 стих. «Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении». Даже в русской поговорке говорится о том, что встречают по одежке, а провожают все же по уму. Мне тут вспомнился Гедеон и его сын Авимелех. Гедеон получил действительно признание по своей мудрости. Он не был особым смельчаком. Он не был каким-то суперкрутым. Он просто был послушен Богу. Сын же его получил не признание, а презрение. Вроде бы начинаются эти слова похоже, однако означают две совершенно противоположные друг другу вещи.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе». Тут в разных переводах немножко по-разному, и возникают вопросы о смысле этого стиха. Я думаю, что русский перевод здесь очень точен. «Лучше простой», а в некоторых переводах «бедный», но работающий на себя. Иными словами, это человек, который не строит из себя какую-то шишку. Вот он на себя работает, он себя и свою семью обеспечивает, и он не кричит на каждом углу, сколь он крут. А другой человек, выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе, либо выдающий себя за знатного по его роду, либо просто превозносящий себя. Вот он такой крутой, он такой знаменитый. Вот подайте ему на пропитание. Но он же правда крут. Вообще, я понимаю, что сегодня принято расхваливать себя. Но иногда это приобретает совершенно уродливые формы. Один переводчик когда-то писал о себе примерно так. «Все переводчики, с которыми вы можете встретиться, обдерут вас как липку, но при этом не дадут качества работы. Работайте со мной и получите настоящее качество за приемлемые деньги». Возвышая себя, он также унижал других. К сожалению, в нашей жизни сегодня именно такая реклама зачастую и встречается. 10 стих. «Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко». Когда мы учились в Штатах, у меня был один знакомый, которому я просто восхищался, я поражался. Его действительно волновали его животные. И не только его животные, в смысле домашние животные. А ему было не все равно. Если лошадь, то о лошади нужно заботиться. Если корова, о корове тоже нужно заботиться. Это праведный человек. Другой человек в лошади видит лишь средство транспорта. Ну что же, околело, другую найдем. Кстати, интересно, что порою животные понимают человеческий характер лучше, чем сами люди. Собаки подходят к людям, которые к ним настроены доброжелательно, и не подходят к тем, кто настроен недоброжелательно, а порой даже поступают с этими людьми или относятся к этим людям агрессивно. Не просто здесь все. Современные зоозащитники, активисты часто защищают животных из-за самих животных. У христиан здесь немножко другая позиция. Мы защищаем животных, потому что это Божьи твари, это Божие творение. И потому что нам, как людям, доверено не только управлять ими, но и защищать их. Читаем дальше, 11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». То есть, занимайся своим делом, не будь ленив. К сожалению, в христианской жизни, в христианской церкви сегодня немало ленивых людей. Порой эти ленивые люди умеют очень благочестиво говорить. Послушаешь, ну, мед на устах. А потом человек говорит, ну, помогите мне финансово, поддержите меня. Возникает вопрос, а работать? 12 стих. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Тут интересная вещь такая, корень праведных. Да, праведного не уловишь в сеть, потому что есть корень, он тверд, праведный человек держится этого корня. Даже если сеть зла рядом болтается, праведный в нее не попадает, просто потому что он твердо стоит на своих ногах. Иногда говорят о том, что ну вот, стоять на своих ногах, это значит иметь финансовую независимость, материальную независимость и так далее. А как насчет духовной самостоятельности? Как насчет того, что стоять на своих ногах духовно? Как насчет того, чтобы не быть носимым всяким ветром нового учения? Ну и дальше с 13 стиха, я думаю, что мы сейчас не все будем читать, некоторые стихи посмотрим, потому что здесь есть и повторы. Хотя что плохого в повторах? В конце концов, повторение мать учения. 13 стих. «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». Дело в том, что нечестивый может попасться, даже когда вроде бы ничего плохого не сделал. Он уже достаточно сказал для того, чтобы попасться, для того, чтобы уловиться. Праведник, даже если вокруг него строят козни, если вокруг него строят беду, он из этой беды выходит. 15 стих. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Помните про сына Соломона, который не готов был послушать мудрый совет. Он решил, что он все знает, он решил, что он понимает все. Он не слушал пожилых людей. Он слушал своих ровесников. Путь его оказался совершенно не мудрым и совершенно не прямым. 17 стих. «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Понимаете, есть ситуации, когда от слов бывает больно. Но тут больше, чем это. Боль бывает разное. Пустослов может уязвить и нанести такую боль, от которой в себя не придешь. С другой стороны, язык праведного врачует не обязательно, потому что он такие сладкие слова говорит. Не обязательно, потому что он говорит приятное. Язык праведного врачует, потому что праведность от Бога. Потому что этот язык несет то, что говорит Бог, так, как Бог хочет это донести. Могу предупредить вас и тех из вас, кто, может быть, проповедует сам, и тех из вас, кто слушает, не проповедует. Библейская проповедь, евангельская проповедь порой будет обижать. Это естественная вещь. Более того, порой человеку, слушающему проповедь, слушающему истину, становится больно. Но вот эта боль – это путь к исцелению. Это как укол, через который вводятся лекарственные средства. Укол может быть весьма болезненным, но он необходим для того, чтобы человек получил исцеление. Сравните, пожалуйста, порез и укол. И то, и другое больно. Но смысл и последствия принципиально разные. С 19 стиха дальше читаем. «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев». А я думаю, что мы можем вспомнить здесь слова Господа нашего, блаженные миротворцы. 21 стих. «Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему». Опять-таки, противопоставление праведности и неправедности, праведника и неправедника. И снова говорится об устах. Мы читали уже это сегодня несколько раз, да и в книге притчи мы это читали несколько раз. Скажу вам вещь, которая, может быть, кого-то из вас удивит. Просто статистически посмотрите и увидите. В Библии гораздо больше говорится о злоупотреблении языком, чем о злоупотреблении алкоголем. А мы почему-то зацикливаемся на алкоголе. Если в церковь приходит пьяница, мы говорим ему: брось пить, не бросишь, мы тебя от церкви отлучим или на замечание поставим. Если в церкви заводится сплетник, мы можем ему даже что-то сказать, но зачастую ничего не скажем. Просто скажем: такой у него характер. Несправедливость, однако, а? Еще один момент. Мы с вами говорили о богатстве сегодня, среди прочего. Говорили, например, о человеке, который амбары построил и так далее. Так вот, в богатстве самом по себе нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым. Существует такая картинка у некоторых. Нужно быть обязательно бедным и честным. Не-не-не, друзья, можно быть богатым и честным. А есть люди, которые, да-да-да, они бедны, но при этом совершенно неправедны. И еще. Мы с вами сегодня говорили о добродетельной жене. Среди прочего, это женщина, которая хранит себя в чистоте. Но тут нужно сказать о том, что, конечно, это не только про женщину, это и про мужчину тоже. Добродетельная жена и разговоры про добродетельную жену не освобождают нас, мужчин, от того, чтобы и нам быть добродетельными. Более того, мужчина, который лишен добродетельности, не может быть хорошим мужем. Он может сходить на семинары, он может послушать эти семинары, которые преподают психологи. Он может даже измениться на какое-то время. Но пока не будет долгосрочного Божьего действия, изменения так и останутся временными. То, что нам с вами сегодня надо, то, что нам с вами сегодня необходимо, это прислушаться к Божьему Слову и быть послушными Божьему Слову. Кстати, именно об этом вот это наше путешествие, этот наш цикл бесед по страницам Библии. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.